Скажите, пожалуйста, таинство венчания сколько раз совершается над человеком? Вот правильно, как его совершать, сколько раз? Да, Иван Грозный, да, и не только. К сожалению, были случаи, когда даже цари нарушали вот этот церковный канон, церковный закон, несколько раз венчались. По большому счету, конечно, одно венчание, одна половинка, и уже невозможно ничего. Но бывают случаи, что приходится разводиться. И вот такая интересная статистика. В 1913 году на почти 100-миллионное население, православное население Российской империи, на 100 миллионов было зарегистрировано 4000 разводов всего лишь на 100 миллионов. А по статистике прошлого года на каждые 100 браков приходится 80 разводов. Вот представим себе. 100 миллионов и 4000. И здесь 80% разводов в настоящее время. К сожалению, это беда, которая вошла в нашу жизнь, серьезно вошла. И более того, даже в документе, который сейчас выпущен Священным Синодом о практике совершения браков, представьте себе, епископы вынуждены оговорить, что православный брак есть свободный союз мужчины и женщины. Представьте себе. Разве раньше можно было, кто-то разве сомневался, что брак – это союз мужчины и женщины? А сейчас специально сделана оговорка. Брак – свободный союз мужчины и женщины, православного вероисповедания. Причем в этом документе сказано так, что регистрация брака в тех странах, где церковное венчание является законной формой совершения брака, совершается по государственному законодательству. Действительно, есть такие страны, к примеру, Греция, Финляндия, где венчание в браке, где венчание в церкви является формой заключения законного гражданского брака. То есть священник, мало того, что повенчал, открывает книгу государственной регистрации и вписывает венчанных им супругов в метрику вот этой книги. И с этой минуты они считаются законными мужем и женой. У нас другое законодательство, и в этом случае венчание совершается до или после. А почему? Оказывается, да, венчание в понимании церковной традиции – это освящение, братья и сестры, это освящение законного брака, благословение того, что уже состоялось. И вот именно поэтому действительно невозможно повенчаться до государственной регистрации. Документ также оговаривает, что всякое сожительство без заключения брака не признается церковью в качестве законного брака. К сожалению, действительно бывали случаи, когда люди просили их повенчать и не хотели показывать паспорт и свидетельство о браке. И когда священник уже разбирался в этом, вдруг прибегала вторая половина, которая говорила: «С кем это вы хотите моего благоверного повенчать?» Бывали случаи, когда люди пытались обманом получить это таинство, и вот церковь вынуждена была таким вот образом защититься. Итак, в отношении православных христиан, которые находятся в сожительстве вне брака, действуют следующие правила. Церковь квалифицирует это как блудное сожительство с вытекающими из этого каноническими последствиями. То есть, если вот такая беда, не дай Бог, есть, то такие люди чаще всего не допускаются к таинству причастия, возможно, даже к таинству соборования. Священники дают им епитимию до того момента, пока вот эта проблема не разрешится законным порядком. Но в то же время, если люди находятся в таком сожительстве, и одна половина желает узаконить брак, а вторая сопротивляется, и если у них уже есть дети, то вот та половина, которая осознала вот это гибельное состояние и пытается узаконить, ей разрешено приступать к таинству причащения. И вот об этом церковный документ как раз и говорит, что Если человек в раскаянии пытается исправить ситуацию, но не все получается, то церковь милостивно разрешает ему принимать таинство. Таинство, которое помогает нам избавиться от наших болезней и неких грехов. Таинство соборования. Совершается оно над всеми православными. До недавнего времени почему-то многие считали, что таинство соборования – это таинство последнего обряда. Вот такое влияние некой католической церкви было. Сейчас, наверное, слава Богу, все уже понимают, что таинство соборования – это особый чин, который помогает человеку избавиться от тех грехов и от тех болезней, которые ему трудно исправить. Вот оказывается, таинство соборования дано нам в помощь, оно неким образом дополняет таинство исповеди. Оно помогает нам с вами избавиться от тех грехов, которые, а лучше я вас прошу, какие грехи прощаются в таинстве соборования? Забытые и только забытые. Не доверяете церкви и неосознанные. Забытые и неосознанные, братья и сестры. Не раскаянные, к сожалению, ни одним таинством не прощаются. Как бы мы этого ни хотели. Действительно, бывает такая ситуация, что человек не помнит грехи. Не помнит. Либо не осознает, что этот грех. Но это ведь внутри него живет и мешает ему жить правильно по-христиански. И вот в этом случае церковь и призывает его пособороваться, потому что эти грехи прощаются и облегчаются, или даже вообще исцеляются болезни, которые наступили вследствие вот этих вот грехов. Более того, облегчается состояние души, когда у человека остается тяжесть на душе после покаяния. Вот, возможно, кто-то из нас это испытывал, вроде бы покаялся, постарался исправить все, что можно, но все равно вот этот грех где-то висит, все равно давит. Я чувствую, что вот как плохо все-таки я сделал. Как мне от него избавиться? Таинство соборования уврачует вот это болезненное состояние души. Ну и, наконец, в таинстве соборования облегчаются болезни, которые попущены нам промыслом Божиим не вследствие наших грехов, а как наш жизненный крест. К примеру, апостол Павел, те, кто читал его послание, те, кто читал его житие, знают, что он имел некую болезнь, которую называл жало в плоть. Вспоминаем, да? И вот он плачется в своих посланиях, он говорит, как я просил Господа исцелить меня от этой болезни, но Господь не исцеляет. И вот это жало в плоть меня уже измучило. Казалось бы, зачем апостолу Павлу, человек, который пешком прошел всю Европу и всю Азию, труба христианства, который приводил ко Господу целые народы и города, зачем ему давать вот эту вот болезнь? Казалось бы, да, ему крылья, наоборот, и пусть летит от одного материка к другому, вещает, пусть не болеет, поживет 200 лет. Но вот жало в плоть. Амвросий Оптинский, мы с вами знаем, что старец был расслаблен почти всю свою жизнь, лежал на кроватке. Блаженная Матронушка, всю жизнь слепая. Казалось бы, опять-таки, такой старице великой, зачем вот такие тяжкие испытания? Оказывается, жизненный крест – это то, что дано нам Богом каким-то особым промыслом. И вот для того, чтобы облегчить наше душевное и физическое состояние, как раз и дается нам таинство соборования. Итак, в таинстве соборования не прощаются сознательно утаенные грехи. Они не прощаются и в исповеди, они вообще, братья и сестры, не прощаются. Даже в обряде отпевания, когда священник читает особую отпустительную, разрешительную молитву, которая затем вкладывается в руки усопшему, даже в этой молитве ничего не сказано про сознательно утаенные грехи. То есть это то, что будет висеть на нас тяжким камнем. Поэтому надо стараться, чтобы вот именно вот этого страшного камня у нас на душе с вами и не было. Таинство соборования совершается особым образом. Те, кто во время его был, знают, что священник 7 раз помазывает освященным маслом, 7 раз читает особенные молитвы, 7 раз священное писание. И после этого желающие могут взять этот елей и помазать себя в тех местах, которые недоступны священнику, либо, если есть какие-то внутренние болезни, по капельке принимать вовнутрь, соответственно, принимая исцеление. Но вот оказывается, Священным Синодом выпущен еще особый чин соборования для тех случаев, когда нет возможности, времени нет совершить полный чин соборования. Каждый из нас знает, что в храме соборование длится минимум 1,5 часа, да? В лучшем случае 1,5 часа, когда большое количество людей, мы стоим, поем, устаем, молимся и все-таки соборуемся. Вот оказывается, выпущен новый чин. Во время, он буквально 15 минут занимает, но этот чин совершается только над теми, кому осталось жить недолго. Или когда у священника нет физической возможности совершить полный чин. То есть реанимация, умирающий человек. Где-то вот вдруг пришел человек перед службой за 15 минут и говорит: вы знаете, завтра тяжелейшая у меня операция, пособоруйте. А у священника 15 минут. И вот он совершает этот краткий чин, во время которого больной помазывается один раз. Но тем не менее благодать на него сходит сполна. Скажите, пожалуйста, можно ли пособороваться заочно? Никто никогда не видел на соборовании человека, который стоит и держит 3 свечи или 5. Это вот тот самый случай. Родственники не смогли прийти, я их записал, на бумажке отдал, что вроде как соборуются. Свечки за них держу, маслица возьму, их помажу. На самом деле действительно таинство совершается все-таки очно, в присутствии обязательно того человека, который хочет это таинство принять. Итак, таинство соборования, таинство брака и последнее таинство, которое, наверное, мы сегодня не рассмотрим, это таинство, кто знает, священство. Немного тех людей, которые получили это таинство, не все имеют право его получить, не все имеют право его дать. Кто имеет дать право таинство священства, кто дает? Только епископ. Епископа рукополагает 3 епископа и больше, священника рукополагает только епископ, и диакона рукополагает только, соответственно, епископ. В настоящее время есть очень, скажем так, острые ситуации, которые ставят человека дают ему некую проблему, которую он должен разрешать. Эта ситуация связана с болезнями, с какими-то испытаниями, с какими-то действиями внешних сил. И вот в этом случае человек может в церкви заказать особый чин, особый обряд, который именуется молебном. Наверное, каждый из нас рано и поздно сталкивался с таким чином, заказывал. Вот хочу спросить, в каких случаях заказывается молебен? И что это такое? Кто знает? Никто не заказывал? О здравии. О упокоении молебен, да? Нет? Молебны только о здравии, братья и сестры. Еще о здравии, еще о чем? Вред соседу, нет? Как? Не пройдет, да? Благодарственный, так. Путешествие. Действительно, церковь, оказывается, составила несколько вот таких вот больших сборников, которые именуются требниками, от русского слова «треба», то есть «прошу», «требую» у Бога и у священника получить нечто, в которых и написаны вот эти молебные чины. Причем, вы знаете, освящается вообще вся жизнь человека и все вокруг него. То есть освещаются места, где он бывает, дома, здания, механизмы, освещаются мосты, освещаются памятники, освещаются какие-то транспортные средства. То есть все в жизни человека освещается. И вот эти чинопоследования называются молебные. Подходит к священнику человек и просит: батюшка, осветите квартирку, чтобы вот все греховное ушло. Батюшка, а сами-то где жить будете? Действительно, человек должен жить в освященном жилище. Более того, у нас есть даже молитвы, которые освещают начало постройки. Освещается печь. освящается дом, когда он уже под кровлю сдан. Освящается машина, самолет, корабль. Освящается гроб у человека. Освящается кладбище. Есть целый требник, который именуется сельский требник, братья и сестры. Вот нет, к сожалению, требника городского. Городские жители, наверное, более черствы, менее замечают присутствие Бога в своей жизни. А вот сельские жители, когда вот все, что посадишь, оно должно взойти и принести некий доход, наверное, сельский житель в этом плане больше молится Богу. Есть чин молитвенный на обретение воды. Вот очень важный чин. Есть чин освящения колодца, но до того, как копать колодец, нужно найти эту воду. И вот священник ходит, кропит водой и просит Господа, чтобы Господь указал, где же вот это жило, где позже крестьянин может найти себе воду. Благословляется поле при начале сеяния. Благословляется поле насеянное. Благословляется уже амбар с собранным зерном. Благословляется виноград, благословляется соль, пчелы, благословляется новый мед, благословляется стада. Есть очень интересный чин, где мы молимся мученику Трифону. «Егда случится вредиться от гадов ниве или винограду». Вот мученик Трифон, как известно нам в священном предании, обладает особым свойством прогонять всяких гадов, которые вредят посевам. Есть очень интересный чин, который служится «Егда случится часовому скверному впасти в сосуд вина, елея или меда». Вот у нас попадет муха, да, куда-то. Мы скорее выплеснем вот это все. Раньше так не поступали. Дорожили буквально каждой каплей. Вот каждым граммом того, что давал Господь. И поэтому вынимали эту муху, но звали священник, он совершал вот этот чин, освящал вот это питье или вот это вот еду. Есть молебны на умерение прещение стихий. Есть очень интересный чин, называется во время бездождия. Что такое бездождие? А есть чин, который называется на безведрие. Что такое безведрие? Очень интересное славянское слово, когда без ведра на голове из дома не выйдешь. То есть дождь льет так, что его нужно останавливать только уже молебном. Молебен есть прещение громов и молний. Молитва от злорастворения ветров и бури морской. Молебное пение по случаю наводнения. И последнее. Молебен, к сожалению, который церковь вынуждена была создать, это молебное пение об избавлении от техногенных катастроф. Ну и вот правильно мы говорили, когда был задан вопрос, что очень много молебнов о здравии души и тела. Причем сказано, что служится молебен на всякую немощь, об одном недужном, о многих. Есть канон, поемый во время всякой скорби душевной и обстояния. Молитва, умиревающая во вражде сущих. Очень нужная молитва, правда? Молитва об умножении любви. Ну и, конечно же, все, что связано, соответственно, с продолжением жизни. Последование молебна жены перед порождением. Последование молебна перед хирургическим действием. Современный новый чин. К сожалению, есть молебное пение у страждущих недугами винопьянства и наркомании. Есть даже молитва на то, чтобы спокойно спать, вот чтобы не искушаться во сне. Молитва, бываемая еже прежде уснути. Молитва священномученику Антипе. От чего? От зубной боли, знаете. Наверное, читали. И молитва семи отроков, когда не спишь, хочется, но не можешь, о неспящем и немощном. И есть молитва от страсти курения. Вот если есть у кого-то такая немощь, то, пожалуйста, найдите преподобного Амбросия Оптинского. Есть молебны на всякие гражданские праздники. Есть молитвы, которые происходят во время дней и праздников церковного года. Ну, конечно же, на освящение храма, крестов, икон. Каждый из нас наверняка совершал вот эти вот чины, просил священника. И вообще есть молебны на освящение всякой вещи. Вот это те обряды, которые церковь помогает нам совершать для того, чтобы мы жили в хорошей ситуации вокруг и, соответственно, внутри. Ну и, конечно, существуют чины, которые называются заупокойные. Это панихида, это отпевание. К сожалению, церковь в последнее время выпустила еще чин, когда мы молимся с родственниками самоубийц. Скажите, пожалуйста, можно отпеть самоубийцу? Никогда. Да, есть оговорка в канонах апостольских о том, что если человек вне ума, вне присутствия в самом себе совершил вот это страшное действие, то, соответственно, в этом случае по благословению архиерея, только по благословению архиерея, можно отпеть этого человека. Причем, когда дается это разрешение, архиерей указывает письменно, как отпеть. Скорее всего, это делается заочно. И более того, как впоследствии поминать самоубийцу. Вот это очень важно, братья и сестры. Если у нас есть прискорбные случаи рядом с нами, и у нас есть ситуация помолиться, церковь не молится самостоятельно об самоубийцах. Обязательно должно быть разрешение епархиальной власти, как отпеть, и более того, как молиться, либо только на родительских субботах, либо можно поминать в обычных записках, либо вообще не поминаем. И в этом случае служится особый молебный чин, который утешает родственников. Такой некий сокращенный молебен, когда священник вместе с этими страдающими людьми о том, что вот их несчастный родственник совершил вот это страшное злодеяние, церковь утешает их и дает им молитву для келейного чтения. Есть специальная молитва, как родственники могут молиться о самоубийце, но, к сожалению, только дома. Вот вкратце, очень вкратце, дорогие братья и сестры, 7-летний курс литургики и практического пособия для руководства пастырей мы с вами сейчас затронули. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте.
Здравствуйте, отец Алексий. Разрешите 3 вопроса. Значит, вот первый вопрос у меня такой. Как быть, если человек точно знает, что был крещен, но имени своего при крещении не знает, поскольку родители его умерли? Это первый вопрос.
А давайте, может быть, вот прям по очереди, ладно?
Хорошо.
Действительно, бывает ситуация, что взрослый человек не знает имени, с которым он крещен. Он точно знает, что крещен. Есть восприемники, взрослые крестные, которые говорят, да, вроде ходили в церковь, что-то там батюшка с тобой делал. Но имени не помним, каким крестил. В этом случае, это практика святителя Филарета Московского, мощи которого почивают где? Так, не забываем, нужно звать свои московские святыни, правильно. Почивает в храме Христа Спасителя, святитель Филарет говорит так, что так как мы крещены во имя Святой Троицы один раз, имя у нас может быть любое. И поэтому один раз, если мы не знаем имени, не помним, либо имя у нас не удобно произносимое, бывает такое, то человек может сменить имя один раз. Он идет к священнику, исповедуется с новым именем, причащается с новым именем, и священник, если еще считает необходимым, читает над ним молитву на наречение нового имени. И вот с этого момента уже человека новое христианское имя. Но совершается то только один раз в жизни. Чистить не надо.
Спасибо. Второй вопрос. Совершается ли при канонизации какой-либо обряд?
Канонизация – вещь достаточно сложная. Каждая поместная церковь имеет свои установки по поводу канонизации своих святых. Наверное, вы знаете, что перед тем, как прославить человека во святых, церковь, как правило, выдерживает 50 лет с момента его кончины. Кстати, подскажите, почему, как вы думаете? Вот именно 50 лет должно пройти со дня кончины человека, который вел святой образ жизни. Чтобы побольше чудес накопилось. Да? На самом деле, вы знаете, в современной истории есть несколько действительно святых людей, которые совершили некий подвиг во имя Христа. Они реально святые. И даже есть чудеса. И им уже молятся и написаны иконы. Но церковь их не прославляет только потому, что еще живы их ближайшие родственники. чтобы, выражаясь простым языком, родственников не понесло. Мы родня святого. Бывали такие случаи, что действительно родственники начинали гордиться, писать письма патриарху с указанием, что нужно делать. Мы же родственники святого и так далее. То есть должно было пройти некое время, чтобы ушли из этой жизни близкие родственники, чтобы ничего не смущало людей при жизни. Потом действительно, чтобы жизнь и история показала те чудеса, которые происходят в течение этого времени по молитве к этому человеку. И если так Богу будет угодно, чтобы были обретены его останки. И вот после этого, когда все эти три условия соблюдены, церковь организовывает специальную комиссию, которая обследует все обстоятельства жизни этого человека, смерти, исследует останки. После этого издается особый указ о том, что церковь, рассмотрев историю, осмотрев жизнь человека и собрав вот эти свидетельства о его святости и чудеса, если такие есть, она объявляет этого человека святым, канонизирует. Служится последняя панихида над останками этого человека. Затем служится торжественная литургия. Останки его переносятся в собор или в то место, где он будет почивать. И после литургии уже совершается торжественный молебен, который служится уже этому святому. И вместо вечной памяти, как положено панихиде, ему уже поется величание. Пишется икона, и во все церкви поместные рассылается письмо о том, что вот в нашей церкви появился новый святой, просим нести его в свои святцы. Вот такой непростой процесс, достаточно сложный, происходит в случае канонизации.
Спасибо. И третий вопрос. Если я правильно понял, церковь различает болезни как попущение Божие и как жизненный крест. Вот как различить два типа этих болезней? Спасибо.
Попущение Божье, наверное... Церковь различает те болезни, которые наступили вследствие греха, как некое лекарство от греха и как удержание человека на пути зла. Действительно, то есть это уже прямое воздействие Божьего промысла. И да, церковь различает те болезни, которые вот даны человеку просто как жизненный крест, как некое обстоятельство его жизни, благодаря которому он находится в русле традиции и, дай Бог, не выйдет за рамки дозволенного, за рамки Божьих законов.
Можно ли как-то распознать?
Ну, наверное, каждый человек, все-таки, который близок к церкви, он понимает, что является крестом, а что является наказанием. Если он сам не может этого сделать и есть необходимость различить, я думаю, что есть необходимость обратиться к духовнику, чтобы духовник, поговорив с человеком, может быть, уже зная его ситуацию, сказал: ты знаешь, что вот да, об этом мы будем усиленно молиться, чтобы Господь полностью у тебя отнял, а вот об этом будем просить, чтобы только облегчил. Спасибо.
Да, пожалуйста.
Спасибо большое за лекцию. Возник и вопрос, и одна прямо вот задача, ну, как бы жизненная. Вопрос такой, ведь на обязанности крестников и восприемников, они, наверное, взаимные. То есть, который уже взрослый крестник, он должен молиться и заботиться о своих крестных, да, то есть как о родителях. И это где-то тоже установлено. Ну, вот такой вопрос. И, как бы, ну, и второй вопрос. Крещение было двух братьев и сестры. И был только крестный мужчина, а как раз крестную мать записали заочно. Не получается ли, что у девочки вообще нет крестных?
Наверное, а крестный являлся одновременно крестным у всех трех?
Да, да, он, угу, наверное, является крестным у девочки.
А мама крестная считает себя крестной?
Нет.
Не считаю. Да?
Нет, как раз верующий такой человек, который участвует в жизни верующий,
ну именно отец. Ну что ж, папе крестному придется быть крестным и крестным папой, и крестной мамой. Одним в шести лицах, можно сказать, для всех троих. Ну, вы знаете, случаи, конечно, ну, не печальные, сложный просто. То есть, конечно, этому человеку придется вот так усиленно работать и воспитывать. Но тем не менее, что случилось, то случилось. И тем более, видите, мама крестная не считает себя крестной. Вот поэтому, конечно, нужно все-таки очное присутствие.
То есть девочка может считать, что у нее есть крестный?
Есть папа крестный, да.
Да, пожалуйста.
Все же задам вопрос. А вот если есть венчанная пара, которая решила развестись, либо хочет один из пары, да, либо уж вдвоем они решили, вот какое наказание со стороны церкви ждет?
А ждет кого?
Вот развенчанную пару. Может быть, просто я слышала, что нельзя причащаться им там 7 лет.
Ну, далее. Я говорю, что вот невозможно, конечно, за час осветить все аспекты церковного брака и разводов. Вы знаете, сейчас вот, опять-таки, в Синоде лежит документ на обсуждение. Каждый из нас может его посмотреть, подумать и послать свое мнение в комиссию специальную, которая созывает отзывы православных христиан. Документ так и называется, вот как раз о разводах венчанных браков. Там указано несколько причин, по которым венчанные супруги могут разойтись. Могут, не должны и не обязаны, а вот именно могут. И там указана такая причина, что в случае заболевания нехорошими болезнями невиновная сторона имеет право подать на церковный развод. В случае, если муж избивает супругу, избивает детей, вот страдающая сторона имеет право подать на церковный развод. В случае, если, опять-таки, да, нехорошая сторона завела себе еще на стороне какую-то пассию. Это тот случай, который указан как раз в Евангелии. То есть повод для развода – это прелюбодейство. Или вдруг у него уже, там уже и дети даже есть, и это вдруг вот так вскрывается. Это все повод для разводов. Если такая ситуация случается, страдающая сторона пишет специальное прошение архиерею. Опять-таки, отцы, братья и сестры, обращаю ваше внимание, что нет обряда развенчивания. Бывает такая ситуация, что приходит венчанная пара, которые уже разошлись и говорят: «Батюшка, вы меня венчали? Ну, развенчайте. Вы виновник моего счастья, вы виновник моего несчастья. Пишите мне бумагу, что я развенчан. У меня ничего не складывается в этот очередной раз». Нет обряда развенчания. Поэтому пишется прошение на архиерея. Архиерей дает задание специальной канонической комиссии, которая рассматривает этот случай, вызывает, если есть возможность, обоих супругов разговаривать с ними. И если факт развода уже состоявшийся, и супруги не хотят мириться, не хотят сохранять брак, и уже официально разошлись, то церковь просто-напросто пишет справку, что ввиду сложившейся ситуации, нежелание супругов примириться и так далее, брак признается не имеющим каноническую силу. То есть не то, что вот он вдруг благодать ушла, или не церковь развенчивает, а просто эти люди поступили так, они не хотят иметь благодать венчания. И, соответственно, брак признается недействующим. Какие прещения в этом случае наступают, какие наказания? Невиновная сторона невиновна. Она не страдает, она имеет право исповедоваться, причащаться, ей не дается епитимия. Виновная сторона, в случае ее покаяния, то есть она обращается к священнику, к духовнику, и исполнение епитимии, данной духовником, по свидетельству духовника, имеет потом право вступить в повторный брак и, соответственно, уже исповедоваться, причащаться. То есть все заглаживается покаянием, даже виновной стороне. Если виновная сторона не хочет каяться, то она остается под церковным прещением.
Пожалуйста.
Скажите, правильно я понимаю, что мирянин может освящать всякую вещь? Некое сомнение у меня возникло после того, как сказали, что священник там непосредственно освящает. И второй вопрос сразу короткий. Вот меня крестили, у меня есть крестная, которую записали мою бабушку. И правильно ли я понимаю, что крестный в моем случае, скорее всего, это священник, который крестил?
А крестная бабушка родная, да?
А крестная бабушка родная.
Угу. Значит, есть каноническое, скажем так, удержание родителей быть крестными у своих детей. Но по поводу остальных родственников ничего не сказано. Поэтому бабушки и дедушки могут становиться крестными. Более того, братья и сестры, дети могут становиться крестными у своих родителей, достигнув совершеннолетия. То есть бывает, да, родители уже в возрасте, они не церковные, а дети воцерковились. И вот глядя на детей, вдруг родители воспылали желанием, соответственно, стать церковными людьми. А кто их может наставить лучше детей, которые знают их вот как своих родителей? Действительно, дети становятся крестными у родителей, препятствий никаких. В этом случае, в вашем случае, действительно, бабушка считается крестной. Крестный в этом случае не нужен, если его и не было. По поводу освящения вещи, наверное, очень тяжело было бы нам, священникам, освящать всякую вещь, отцы и братья. То есть вы купили ручку, книжку, пришли к священнику. Вот. А если еще за это установить определенную таксу, то мы с отцом Афанасием... Кстати, вот этот вопрос почему-то никто не задал. Странно даже. Наверное, все-таки все выцерковлены в нашем зале. Сколько же стоит таинство и обряд? Это обыкновенно вот в нецерковной аудитории это первый вопрос. Сколько платить за освящение того, за крещение, за венчание и так далее? Действительно, братья и сестры, ну, мы освящаем те вещи, которые, наверное, больше сопряжены с какой-то сложностью, может быть, даже с какой-то опасностью. То есть люди освящают дом, в котором они будут жить, чтобы все в нем благополучно было. Люди освящают машину, чтобы ничего не случилось с ними по дороге и так далее. Священник читает специальные молитвы. Да, если уже действительно кто-то придет и попросит осветить кольцо, одежду, священник может это сделать, но в случае необходимости мы можем это сделать сами. Не нужно читать священнических молитв, братья и сестры. Остерегайтесь, пожалуйста, книг, которые именуются «Молитвенный щит». То есть вот в два раза толще Библии такой молитвослов, на котором написано, как мирянину изгнать беса из своей квартиры, что читать, значит, как вместо священника совершить исповедь, соборование и так далее, и так далее. К сожалению, выпущен ряд книг, в которых указаны все молитвы чисто из священнического последования. И вот, не зная, человек может даже заниматься экзорцизмом. На самом деле это достаточно сложная вещь. Поэтому, если мы хотим сами что-то освятить, достаточно покропить святой водой, сказать, освящается вещь сия во имя Отца и Сына, Святого Духа, аминь. Трижды покропить, вещь будет освящена. Если вы очень хотите досадить своему приходскому священнику, приносите ему все освящать. Спасибо.
Еще у нас вопрос. Кто составляет современные молебны, например, от техногенных катастроф?
Составляет специальная комиссия богослужебная, которая состоит из наших знаменитых литургистов, богословов. К моменту составления вот этих молебных пений уже есть некие последования. То есть люди на местах, священники пытаются как-то эту ситуацию разрешить. То есть пишут какие-то свои молитвы, потом передают их в эту комиссию. И вот комиссия на основании уже того, что есть, и, конечно же, на основании своего собственного опыта, и заглядывая в священную историю, и в те случаи, которые были там, с благословения Святейшего, составляет вот эти вот чины. Мы с вами знаем, какое огромное количество акафистов рукописных, неканонических, ходят по рукам. И иконам, которые на самом деле не являются каноническими, и святых, которые не прославлены и так далее. Пожалуйста, остерегайтесь всего этого. Вот отец Афанасий, наверное, более подробно, чем я, может рассказать о том, как нужно бояться вот этих чинов, которые составлены непрофессионалами. А те чины, которые идут с патриархии, поверьте, что они проверены и временем, и ситуацией, и благословлены священноначалием.
Пожалуйста, еще вопрос.
Здравствуйте, отец Алексей. Спасибо за лекцию большое. Отец Алексей, подскажите, пожалуйста, если вот я был еще крещен давно в советское время, и у меня крестным была записана моя родная сестра, а крестным был записан дядя, который, собственно, тоже был сделан заочно, и он никогда не занимался. Я крещенным-то считаюсь?
Спасибо, Считаетесь спасибо. Ли вы крещенным?
Ну да.
А почему нет?
Ну, потому что у меня крестные, что называется.
Ну, если крестных нет или умерли, это не значит, что вы не крещены. Конечно же, считаетесь крещенным. А вот вам нужно молиться.
Нет, за... а их не было на таинстве крещения. Ну, говорят, это просто резкий период. Просто были два человека записаны.
Нет, крещенным вы в любом случае считаетесь. Они считают себя крестными вашими?
Ну, это сложный вопрос.
Но вы задайте как-нибудь.
Нет, я имею в виду, что они этим не занимаются, естественно.
Ну, наверное, все-таки нет, потому что заочное крещение, если вот они, за, судя по всему, за все время не, как-то не общались с вами на эту тему, не проявили себя как крестные, просто молиться о них, о родственниках, да. И, конечно же, мы с вами помним о том, что вот до меня читал лекцию отец Владислав Цыпин, надо вам было более подробно его спросить по этому поводу. Целая глава в его книге «Церковное право» есть об обязанностях детей по отношению к родителям и об обязанностях, соответственно, крестников по отношению к крестным. То есть не просто родители обязаны детям, но еще и дети обязаны, оказывается, несколько пунктов по отношению к старшему поколению, которое их восприяло или воспитало. И, конечно же, одна из обязанностей – это постоянная молитва, помощь в случае немощи, вплоть до того, что мы должны содержать своих родителей и крестных, когда у них будет какая-то тяжелая ситуация. Поэтому вы поговорите с ними, если, конечно же, они считают себя крестными, и вдруг себя проявят, это хорошо, пусть так и будет. Но если нет, просто молиться, как о родственниках.
Ты считаешь крещенным?
Да, в любом случае, конечно.
Так, у нас еще вопрос, пожалуйста.
Спасибо большое за лекцию. Вопрос. А таинство соборования, оно каждым постом совершается и вообще должно совершаться? Как часто можно к нему вот так вот подходить?
Есть специальное указание о том, что для больного человека таинство соборования совершается один раз во время его болезни. Если болезнь продолжительная, то соборовать этого человека нужно, ну, по усмотрению духовника. Не очень часто. Часто можно причащаться, исповедоваться. Соборование совершается по усмотрению духовника. Постом в нынешней ситуации, в наше время, наверное, все-таки желательно собороваться всем. Как правило, соборование совершается во всех монастырях несколько раз в Великий пост, во всех храмах хотя бы один раз. У нас с вами есть скит под Москвой, Черниговский, в котором соборование совершается, кто знает, как часто? Каждый день, представьте себе. То есть, если есть какая-то необходимость, нет возможности пособороваться на приходе, то мы можем в Черниговский скит, очень красивое место, с большими святынями, совсем недалеко от Лавры, мы можем приехать и пособороваться. То есть, здоровому человеку достаточно пособороваться один раз в году, Великим постом. Больному один раз в течение болезни, а тяжко больному на усмотрение духовника.
Еще вопрос, пожалуйста.
Батюшка, тоже вопрос насчет соборования. Я знаю, в зарубежной церкви существует такая практика, что батюшка читает Евангелие 7 раз, вроде как все как положено, а в конце выстраивается такая длинная очередь, и вот один священник, значит, он один раз помажет людей вот маслом, 2 священника, значит, к одному, ко второму подойдешь. Вот, но не 7 раз помазываются люди.
Это практика, спасибо за вопрос, это практика не только зарубежной церкви, на самом деле эта практика была в дореволюционной России, в Успенском соборе Кремля, в Великий четверг совершалось общее соборование, во время которого действительно прочитывался весь чин целиком, а после этого все подходили к священникам, к собору, как правило, к 7, и каждый из священников помазывал подходящего к нему человека. Получалось 7 раз. Вот в нынешнем документе о таинстве соборования есть такое указание о том, что да, так называемый общий чин священники могут совершать. То есть, прочитывая все чинопоследование, после этого один раз помазать, ну или, соответственно, сколько священников, столько раз помазать всех молящихся. Знаете, я боюсь, что на наших приходах это не будет работать. Потому что все так привыкли, что 7 раз их помазывают. Народ стоит, читает ведь. Не дай Бог, помажешь 6 или 8. Один раз подходит женщина, говорит, вы знаете, меня 8 раз помазали, что делать? Я ощущаю такой приток благодати, я сейчас всех просто порву здесь. Конечно же, имеет смысл и значение не количество помазаний, а само помазание. Через елей на нас сходит благодать Божия, которая нас укрепляет и помогает нам дальше жить. Кстати, вот вопрос. Можно ли мыться после соборования? Смеетесь. А вопрос серьезный. Все всегда спрашивают. То есть на Пасху, да, к Пасхе? Вы знаете, вопрос всегда задается. Вот, ну, конечно, вот 7 раз помазали, да, масло в буквальном смысле течет. Что делать с этой салфеткой, которую мы промокаем, это масло? Ну, в правильных приходах эти салфетки собирают и сжигают. Конечно же, елей сделал свое дело. Он пропустил через себя благодать. И дальше уже можно спокойно и умываться, и принимать душ. Смотря по вашему благочестию. Если вы считаете, что елей пусть до конца впитается, пожалуйста, максимально растирайте, да, по всему телу можно. Можно не мыться целую неделю, на ваше усмотрение. Главное, чтобы благодать прошла. Елей – это предмет, который через себя проводит благодать. Не более того. Какого-то сакраментального значения вот этот елей не несет. Хотя мы с вами знаем, что действительно елей сам по себе, особенно оливковое масло, это очень хорошее заживляющее средство. Вот именно поэтому Господь в своей притче о милосердном самарянине и говорил об елее и вине. А вино при чем? А вино всегда всякий путешественник имел с собой, потому что путешествие на муле, или на коне, или на осле, пыльные дороги, каменистые, если еще разбойники нападут, все равно какие-то раны случаются. Вином производим обеззараживание, раны, елей очень хорошо ее заживляет. Вот именно поэтому таинство соборования и связано с тем, что елей соединяется с вином. Поэтому, пожалуйста, конечно же, мы можем вот это помазание оставить на своем теле, можем втереть, можем даже промокнуть салфеткой.
Братья и сестры, время уже позднее. Давайте предложим отцу Алексею последний на сегодня вопрос. Правильно ли понимать, что таинство – это обряд, но не всякий обряд – таинство? В чем смысл обряда и его отличие от таинства?
Угу. Хороший вопрос. Действительно, обряд, как вот мы с вами вначале говорили, это некое внешнее оформление таинства. То есть мы с вами присутствуем на литургии, знаем, что не сразу священник претворяет хлеб и вино в тело и кровь Христовых. Должна пропеться мирная ектения, антифоны, должно прочитать Священное Писание, спецохерувимское, и уже после этого начинается евхаристический канон. Точно так же после таинства совершения, претворения хлеба и вина в тело и кровь служится некое чинопоследование, которое позволяет нам уже завершить данный чин. Действительно, обряд обязательно собой укрывает, покрывает, делает некий чин вокруг таинства. Но не всякий обряд является таинством. Обрядом являются и заздравные чины, такие как молебны, и заупокойные. То есть, в принципе, обрядом можно назвать все, что совершается и в церкви, и вне церкви. Таинств только 7.
Дорогие братья и сестры, давайте поблагодарим отца Алексея.
Спасибо.